Глава 13. Наполеон по заказу. Пираты не обязательно бегают по океану и космосу с кинжалами, пистолетами, бластерами. Они встречаются где угодно. Бывает, младенец только доковылял до яслей, а уже пират. Спешит отобрать у другого малыша игрушку. Бывает, пират в жизни никаких законов не нарушил, никого не ограбил и не убил. А в самом деле, там мысль украл, там слово зарезал, там чувство задушил, и вреда от него больше, чем от целого брига с пиратским флагом. Правда, сейчас это к делу не относится, потому что весельчак У и крыс были самыми типичными представителями пиратского племени. Объединяли в себе пиратов обычных и пиратов скрытых. Если удавалось, становились грабителями, убийцами и ворами. Если их прижмешь, перебивались сплетнями, интригами, обманом и клеветой. Рассказывают, что как-то их поймали на туманной планете Ритиспера и решили показать тамошнему главному врачу-психиатру. Можно их вылечить? Тот их обследовал 3 месяца, ночей не спал, сам похудел на 8 килограммов и, наконец, поставил диагноз. Полная атрофия совести. Что означает, нет в них ничего похожего на совесть. Непонятно им даже, что такое стыд, раскаяние и даже жалость. Они и друг друга никогда не жалели. Главного психиатра с планеты Ритиспера спросили: а что теперь с ними делать? Как лечить? Ведь нет неизлечимых болезней. И врач ответил: на нашей планете уже справились со всеми болезнями. Но с этим редчайшим заболеванием справиться невозможно. Случай безнадежный. Будем думать, искать пути, лекарства. Но пока шли эти переговоры, пираты оглушили охрану, чуть не убили врача-психиатра и убежали. Так что вопрос, как лечить людей с полной потерей совести, остался открытым. И вот такие люди случайно оказались в Москве. Может, даже к лучшему, что они были по горло заняты поисками миелофона, и у них не было времени отвлечься на иные каверзы и пакости. Хотя и между делом они успели их натворить достаточно. Можно было бы рассказать подробно о том, как пираты, увидев Алису, вслед за ней проникли в наше время, как они ее потеряли на улице, снова нашли уже в больнице, как они старались проникнуть в больницу, чтобы заставить Алису выдать кольт. Можно рассказать о том, как они следили за больницей, заставляли тонкого и почти невидимого волопасского ужа подслушивать разговоры врачей и сестер, как они готовили похищение Алисы с помощью лже-алика, в которого превратился крыс. Можно рассказать и о том, как они снова потеряли Алису и снова ее искали, все сужая и сужая круги. Можно рассказать и о другом, как они эту неделю жили в Москве, как разыскали заколоченный дом, из которого выехали все жильцы, потому что дом должны были скоро снести, как устроили в нем логово. Можно рассказать, как они добыли себе одежду, загипнотизировав кассиршу в универмаге, и как воровали продукты. Но стоит ли тратить время на этих негодяев? Для дальнейшего повествования нужно только рассказать, как пираты устроились на работу. Как-то они сидели в сквере, намаявшись от ходьбы. Весельчак У сказал:
«Денег мало».
«Я тебе сколько хочешь сделаю, будут как настоящие».
«Твои деньги опасны. На 5 шагов отойдешь, они растают».
«Кого-нибудь ограбим».
«Не, это тоже опасно. И я очень заметный. Меня быстро поймают. Ты-то он превратись в кого хочешь и сбежишь, а я попадусь».
«Не беспокойся, я тебя спасу».
«Угу, так я тебе и поверил. Если плохо придется, ты меня сразу продашь».
«Как и ты меня».
«Угу».
«Смотри, что это?»
К скверу подъехал большой фургон с надписью «Киносъемочная». Фургон затормозил, Из него выскочили молодые люди, которые вытащили прожекторы и потянули кабели, подъехали другие машины. Прожекторы, несмотря на яркий солнечный день, установились лучами в окна выходившего в сквер старинного особняка. Приехал автобус, полный драгун и гусар в киверах. Юркий мужчина в громадных очках закричал в мегафон.
«Где Наполеон? Где Наполеон? Я спрашиваю!»
Гордая красавица в платье до земли ответила.
«В буфете остался. Наверное, на автобус опоздал».
«Ну что ты будешь делать, а? Ну как вы мне прикажете снимать без Наполеона?»
«Едет!»
Подъехало такси. Из такси вышел Наполеон. Правда, пираты по необразованности, потому что родились на другой планете, полагали, что Наполеон — это должность.
«Иван Семенович! Ну ты ж меня без ножа режешь!»
Крыс насторожился. Он был коллекционером. Коллекционировал пытки.
«Так, когда ты будешь на площадке?»
«Никогда! У меня мигрень!»
«Что? Не может быть! Ты ведь уже приехал!»
«А я не приехал! Я только предупредил тебя и поехал в поликлинику!»
С этими словами Наполеон сел в такси. Его строгий профиль в окошке такси был непреклонен. Человек в очках глядел вслед отъезжающей машине.
«Все! День погиб!»
Он воздел к небу руки и произнес.
«Полцарства за Наполеона!»
«Не беспокойтесь, Ниткин, не переживайте. Он не стоит вашего мизинца».
И тогда из кустов вышел Наполеон, ничем не отличавшийся от уехавшего.
«Сколько стоит ваше полцарство?»
«Что такое? Что такое? Как можно? Ты же только что уехал! Это что, шутка, что ли? Если это шутка, то это шутка плохого тона!»
«Я другой Наполеон! Несите полцарства!»
Он сел на барабан, потому что думал, что это занятие всех Наполеонов, а вокруг собралась киногруппа, и никто ничего не мог понять. В этот момент из кустов выплыл весельчак У.
«Могу засвидетельствовать. Мой помощник может скопировать кого угодно. У него талант».
«Не верю, не верю. Докажи, что ты не Иван Семенович, который уехал, бросив нас на произвол судьбы».
«Одну минутку».
Крыс провел перед лицом ладонью и превратился в самого режиссера Ниткина.
«Какое перевоплощение! Где же я видел это неприятное лицо?»
«Это вы, Ниткин!»
«Так, все по местам! Начинаем съемку!»
«Нет, сначала о деньгах. Как платить будете?»
«Ну, это поставки, как за массовку».
«А это много?»
«Ну, как вам сказать?»
«Тогда платите мне столько, сколько получал ваш старый Наполеон».
«Это невозможно! Он заслуженный артист!»
«Ах, невозможно!»
«Стойте, хорошо! Платим! Я буду вам всю свою зарплату отдавать! Искусство важнее!»
«И мне?»
«А вам за что?»
«Мой помощник один не работает».
«Это что, правда?»
«Он шутит. Я без него отлично работаю, а он найдет себе другую работу. У вас найдется для него работа?»
«Что ж, как у вас по части силы?»
«Я сильный. Одной левой укладываю трех склисов».
Режиссер не знал, конечно, кто такие склисы, но кивнул. Режиссер должен все знать.
«Ага. Ну, вы будете ставить декорации».
«И получать, как Наполеон».
«Ни в коем случае. Он недостоин».
«Так. Тогда я ухожу. Если сам найду, не надейся, что поделюсь».
«Да, товарищи артисты, мы все утрясем. Не беспокойтесь. Успокойтесь!
С тех пор пираты работали в киногруппе. Крыс заменял по очереди всех заболевших актеров, а иногда ему просто показывали фотографию, и он изображал кого надо. Режиссер Ниткин отдавал ему всю зарплату, а сам брал деньги взаймы у ассистентов. Но пираты завтракали и ужинали в ресторане, пили коньяк, ездили на такси, им вечно не хватало денег, и они воровали со съемочной площадки ценные приборы. Два раза их ловили за этим делом, но прощали, потому что Крыс был великим дублером. Он мог изображать Наполеона, генералов, солдат, светских красавиц, старых монахов, детей, лошадей и даже верного Гастона, любимого пса маршала Мюрата. Крысу льстило, что все с ним носятся, как с писаной торбой, зовут по имени-отчеству Крыс Кракрысович и приглашают в следующую картину Ниткина «Кощей бессмертный». Он даже подумывал, не остаться ли ему в кино. Но весельчак, который занимался физическим трудом и был работой недоволен, не давал Крысу всерьез увлекаться искусством и после съемок тащил на поиски Алисы и Коли. С каждым днем пираты сужали круги вокруг своих жертв. Со своим опытом охоты за людьми они должны были вот-вот их найти.